Pa bude. Саддам Хусейн казнен.
Этот человек не раскаялся. Он чистое зло.
В Ашхабаде выбирают наследника Туркменбаши.
Все это здание, безусловно, будет развалено. Это случится примерно так же, как случился развал сталинизма после смерти Сталина.
Генпрокуратура использует дело Литвиненко для новых обвинений против руководства ЮКОСа.
Кому-то опять предъявляют обвинение, что он копал туннель от Бомбея до Лондона. Но, слава богу, делают по телевизору, а не в камерах НКВД.
Главные события и фигуры 2006 года.
Он какой-то серенький такой, обычный, без всяких ярких проявлений в ту или иную сторону.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня утром в штаб-квартире военной разведки Ирака в Багдаде был казнен Саддам Хусейн. Реакция и в Ираке, и в мире на исполнение приговора бывшему диктатору противоречива, и никто не берется предсказать, как оно скажется на ситуации в стране и регионе. О возможных последствиях казни Хусейна мой коллега Андрей Шарый беседует с директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным и нашим обозревателем Ириной Лагуниной.
Как изменится ситуация в Ираке после казни диктатора? Мой вопрос к главному редактору радиостанции «Свободный Ирак» Сергею Данилочкину.
Этот вопрос, на который практически невозможно ответить, это из серии «Гаданий на кофейной гуще». Первый сценарий – ничего не изменится, все будет продолжаться так, как оно и есть. Для большинства иракцев казнь Саддама Хусейна – это всего лишь одна из составных частей некой цепочки событий. С мыслью об этой казни они уже давно смирились. Ничего это в их жизни не изменит. Миллионных демонстраций на улицах ожидать вряд ли придется. Второй сценарий связан с тем, что это будет своего рода политическим толчком к дальнейшему витку насилия в стране. Разные силы заинтересованы в этом, однако им просто необходим некий импульс. Вот это и будет таким импульсом. Саддам Хусейн уже давным-давно не является активным игроком на иракской политической сцене. Все ссылки на него – это лишь просто для оправдания действий тех или иных групп.
Ирина Лагунина, я читал несколько заявлений влиятельных американских экспертов. Все они сходятся во мнении о том, что Саддам не является главным фактором дестабилизации. И если он и символ сопротивления, то только моральный, только для части тех, кто сопротивляется. Больше американские эксперты говорят о иранском и сирийском факторе.
Ну, это действительно так, что Саддам не играл какой-то роли, хотя он пытался последнее время. После того, как была возрождена партия БААС, он пытался встать во главе этой партии, и это было заметно по его поведению, прежде всего, в суде. Если в начале процесса он пытался кричать, он пытался срывать ход суда, то в последнее время, по крайней мере, после возрождения партии БААС, Саддам Хусейн выступал с такими общегражданскими, общеполитическими заявлениями, с призывами к национальному согласию, к примирению. То есть он пытался вновь стать лидером хотя бы той небольшой части суннитского общества, которое готово вновь вступить в партию БААС. У него не хватило на этого времени физически. Что же касается иранского и сирийского присутствия, да, конечно, и то, что Верховный суд поддержал изначальное решение суда и само исполнение приговора, показывает на самом деле, кто в стране хозяин. А хозяин шииты. Параллельно с этим процессом, в результате которого был вынесен смертный приговор о массовых убийствах в шиитской деревне Аль-Дуджайл, шел еще один процесс по поводу того, что Саддам Хусейн применял химическое оружие и, собственно, вел политику геноцида против курдов. Ну, казалось бы, было бы логично задержать исполнение приговора до того, по крайней мере, пока процесс по курдскому делу не завершится, да, чтобы каким-то образом в стране создать вот этот климат национального примирения. Но вот курды этого не получили теперь. Это, во-первых, показывает, что шииты абсолютно доминируют в политической жизни, а во-вторых, показывает, что, ну, в общем, о курдах никто и не заботится, и никому они не интересны, и это только усилит центробежные силы.
Казненный диктатор в арабской политической традиции, или, может быть, в иракской политической традиции и социальной традиции, насколько это символическая фигура?
Тема человека, погибшего за некие идеалы свои или за то, что во что он верил в конечном итоге, это всегда очень импонирует последователям. В ситуации с Саддамом Хусейном, конечно, кто-то попытается разыграть эту карту. Сейчас большинство населения уже считает это решенным вопросом. Если мы имеем в виду нечто подобное, скажем, паломничеству к месту гибели Гитлера, конечно, найдутся люди, которые придумают такое место и будут ходить. Но это будет очень ограниченная группа людей, связанная прежде всего кровными узами с Саддамом. В современной истории Ирака любое смещение с власти предыдущего властелина заканчивалось кровавым уничтожением этого властелина, если могли, и потом довольно сильной резней. Это просто лежит в линии общего развития событий за последние, скажем, там, я не знаю, 6-7 десятков лет. Это вот опасная тенденция.
А если говорить о том, будет ли он выступать в качестве как бы мученика, да, вот с мусульманской традиции мученика, человека загубленного, то тоже, скорее всего, нет. По одной простой причине. Саддам последние годы своего правления, вернее, после 91 года, после войны в Кувейте, Саддам действительно попытался восстановить отношения с арабскими государствами, которые все осудили кампанию 90-91 года против Кувейта. Он попытался это сделать, он попытался прежде всего через поддержку палестинского движения. Он выплачивал 25 тысяч долларов семьям террористов-самоубийц в Палестине, но, тем не менее, он не стал частью арабского мусульманского лидерства, да, мусульманского движения. Он все-таки остался светским правителем до конца.
Коллеги, давайте попытаемся сменить оптику на несколько минут. Что такое казнь Саддама Хусейна для всего процесса политического на Ближнем Востоке последнего, скажем, десятилетия? Это точка в конце предложения, это конец этапа, конец периода, конец эпохи. Что это такое, Сергей?
Ну, безусловно, это конец эпохи, конец эпохи вот этого самого конкретного диктатора, конец эпохи страха перед страной, которой он руководил и которой он правил, и над которой он издевался, в конце концов. Для Ирака это своего рода определенная, что ли, тоже точка в достаточно серьезной, длительной, болезненной главе истории этой страны.
Ну, я бы сказала еще с региональной точки зрения, что это тоже точка. Исчезла с карты Ближнего Востока еще одно светское государство, фактически, с казнью Саддама Хусейна. Не хочется говорить это применительно к Саддаму, настолько он был одиозной и зверской, жестокой фигурой. Но, тем не менее, это был светский правитель. Именно из-за этого Соединенным Штатам и Европе, которая, кстати, выступила абсолютно против этой смертной казни, это конец, определенная точка внятной политики. Все-таки против Саддама было легко воевать, это был внятный политик, там были понятны политические цели, были понятны методы, которыми можно было бороться с этим диктатором. Намного сложнее теперь будет пытаться разобраться все-таки в сплетении конфессиональных элементов, конфессиональных интересов, различных толкований ислама, которые просто растут, как грибы после дождя.
Ирак после казни Хусейна. На вопросы Андрея Шарова отвечали директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин и обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Туркмении сегодня завершился 7-дневный траур по президенту Супармурату Ниязову. Указом Народного совета выборы президента назначены на 11 февраля. На это место претендуют 6 кандидатов, в том числе временно исполняющие обязанности главы государства Гурбангулы и Берды Мухамедов. Однако, как считает эксперт по проблемам Центральной Азии, главный редактор сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов, пока нет уверенности, что именно Берды Мухамедов станет преемником Туркменбаши.
Мне кажется, что там происходит некая имитация выборов, имитация демократии. Потому что, насколько нам известно, кроме основного кандидата на пост президента, кроме Гурбангулы Берды Мухамедова, на этот пост претендует еще 5 человек, выдвинутых на последнем собрании Халк Маслахаты Народного совета. Каждый из этих 5 человек – это, в принципе, никому неизвестный государственный чиновник. Среди кандидатов на пост президента нет ни одного оппозиционера, нет ни одного человека, который не был бы лоялен власти. И, конечно, говорить на фоне того, что Туркмения осталась изолированной в информационном плане от всего мира, и на фоне того, что там последние 15 лет отсутствует публичная политика, конечно, у нас нет никакой информации ни об этих людях, но более или менее подробной информации, кроме той, которая была озвучена официальными властями, официальными СМИ Туркмении. И у нас нет информации о том, вообще будет ли проходить между ними какая-то борьба. Единственное, есть несколько нюансов. После ухода диктатора многие аналитики, эксперты стали говорить о том, что, возможно, обострится борьба кланов. борьба группировок, которые существуют внутри туркменских элит. По нашим данным, на сегодняшний день основных группировок, которые уже в то же время объединили свои усилия, таких местнических клана два. Это клан Теке, племя Теке, которому принадлежал и покойный президент Ниязов, и нынешний основной кандидат Бердымухамедов. И второй клан – это так называемый Чарджоуский клан, который патронирует, по некоторым слухам, начальник личной охраны Ниязова, который является одним из самых влиятельных лиц Туркмении. Так вот, из пятерых кандидатов, кроме Бердымухамедова, один человек – это глава одного из районов Либабской области, Мухаммед Назар Гурбанов, это человек как Мурада Реджепова, того самого начальника службы охраны Ниязова. Он возглавляет родной район Акмурада Реджепова, и его некоторые считают вторым основным кандидатом. То есть первый – это Бердымухамедов, а второй – Мухаммед Назар Гурбанов.
То есть пока нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что президентом Туркмении станет Бердымухамедов?
Я тут разделяю мнение многих авторитетных аналитиков, которые разбираются в Туркмении лучше, чем я. Я считаю, что независимо от того, кто возглавит государство в будущем после выборов, Мухаммед Назар Гурбанов или Бердымухамедов, они остаются номинальными фигурами, потому что реально будет управлять государством тот самый человек, которого мы уже сегодня упоминали, Акмурат Реджепов, или точнее блок силовиков под его руководством.
Даниил, а что же оппозиция? Оппозиция ведь тоже пыталась выдвинуть своего кандидата.
Мне кажется, оппозиция немножко поторопилась и проявила свою романтическую наивность. Того кандидата, который проживает на территории Туркмении в течение последних 10 лет и мог бы баллотироваться в президенты, они даже не успели его назвать, как он уже попал под арест. Также были выдвинуты еще пара единых кандидатов от оппозиции, которые живут за пределами Туркмении, но оппозиция неожиданно для себя, хотя это было ожидаемо для очень многих других, для наблюдателей, неожиданно для себя оппозиция натолкнулась на яростное сопротивление официальной власти. Их не пустили на территорию Туркмении, им не дали возможности никаким образом участвовать в Народном совете или каких-то переговорах. То есть к их мнению никто просто не прислушался.
Даниил Кислов, главный редактор сайта Fergana.ru. Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин убежден, что Туркмению ожидает длительный процесс разоблачения культа личности, сходный с процессом десталинизации в Советском Союзе.
Президент Ниязов, по-своему, он, наверное, был для многих из простодушных жителей своей страны единственным и незаменимым. Поэтому я думаю, что все разговоры сейчас, что немедленно начнется какая-то гражданская война, они лишены оснований. Все оглушены смертью, которой не должно было быть. Никто к ней не готовился, меньше всего сам покойный. В результате все это здание, безусловно, будет развалено. Но это случится не сразу. Это случится примерно так же, как случился развал сталинизма после смерти Сталина. Случится постепенно, после первых попыток продемонстрировать коллективность руководства. После этого начнут постепенно нагнетаться страсти. И вот здесь важно, чтобы Туркмения не осталась один на один со своими проблемами, чтобы она не сползла в анархию, в гражданскую войну, в резню и так далее. Чему много примеров на Востоке.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Как стало известно, на этой неделе в деле Александра Литвиненко появился новый фигурант. Британская полиция, расследующая обстоятельства гибели бывшего сотрудника ФСБ, разыскивает мужчину, который прилетел из Гамбурга в Лондон вместе с российским бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Этот мужчина был замечен полицейскими на камерах наблюдения в аэропортах Гамбурга и Лондона, и полиция считает, что он путешествовал вместе с Ковтуном. После прибытия в аэропорт Хитроу единственный спутник исчез. Он не зарегистрировался ни в одном из лондонских отелей под именем, который использовал на пограничном контроле в аэропорту. Полиция подозревает, что именно этот мужчина встречался с Ковтуном 1 ноября, в день, когда Литвиненко был отравлен. Между тем, российская генпрокуратура заявила на этой неделе о возможной причастности ряда руководителей ЮКОСа к смерти Литвиненко. Генпрокуратура утверждает, в частности, что заказчиком убийства экс-офицера ФСБ и покушения на Дмитрия Ковтуна мог быть Леонид Невзлин. Большинство экспертов и журналистов выражают крайний скептицизм по поводу этой версии. Пресс-служба Леонида Невзлина так прокомментировала заявление прокуратуры. Методы Кремля и КГБ хорошо известны. Убийство журналистов и политическое преследование всех, кто выступает против режима Владимира Путина, это ожидаемый процесс. Поэтому все эти смехотворные обвинения не стоят комментариев. Конец цитаты. Эксперты не исключают, что российская сторона в этом случае пытается зацепиться за дело об убийстве Литвиненко только для того, чтобы добиться выдачи политэмигранта Леонида Невзлина, бывшего партнера Михаила Ходорковского. Вот как заявление прокуратуры прокомментировала в интервью «Радио Свобода» журналист Юлия Латынина.
Долгосрочный эффект от заявления генпрокуратуры, как я надеюсь, будет то, что лондонская полиция действительно заинтересуется историей отравления ртути бывших менеджеров ЮКСа, в том числе и проживающих в Лондоне. Также, например, истории с таинственной катастрофой вертолета Стивена Кертиса. Вообще заметно, что в принципе прокуратуре нет ничего проще, чем превратить общие свои соображения в конкретные показания. Потому что есть господа Луговой и Ковтун. Ковтун привез полоний в Германию, это установлено немецкой полицией. В номере Лугового был подмешан полоний в чай, это установлено британской полицией. Оба они находятся в Москве, нет ничего проще, чем их допросить, запротоколировать ответ и предъявить этот ответ в качестве требования об экстрадиции. Более того, поскольку Луговой и Ковтун офицеры спецслужб, они по долгу профессии должны дать те показания, которые требуются Отечеству. И самое поразительное во всей этой истории, что Лугового и Ковтуна обходят на цыпочках, и такое впечатление, что вот органы наши опасаются, что эти два Джеймс Бонда не выдержат и ломанутся давать интервью уже не радиоголосам, что вообще-то не в обычае обычно у Джеймс Бондов, а сразу зарубежным следователям, кто и как им заказал Литвиненко. Вообще-то меня в этом заявлении генпрокуратуры порадовала именно явная несогласованность действий с другими ведомствами и явная работа на сиюминутный эффект, ну, допустим, на то, чтобы запугать Ходорковского, и, допустим, от того, чтобы отчитаться перед начальством, а не на какие-то стратегические цели. Вот именно эта несогласованность, она последнее, что спасает нас от террора, потому что каждый раз включаешь телевизор и сдрагиваешь. Кому-то опять предъявляют обвинение, что он копал туннель от Бомбея до Лондона. Но, слава богу, делают по телевизору, а не в камерах НКВД. Все-таки то, что сделала генпрокуратура, это круто, потому что даже при Сталине СССР не требовало выдать Бендеру как сообщника по убийству Троцкого. Я вижу признак того, что эти люди живут в несколько другом мире. Примерно так же расследуется дело по убийству в станице Бороздиновская. Все жители станицы Бороздиновская показывают, что там был начальник разведки батальона «Восток» Хамзат Гайрбеков. А прокуратура говорит, а мы не знаем, кто там был. Недавно на Шару и Аргун свалилось две ракеты. Прокуратура выясняет, откуда взялись ракеты. Понимаете, ну сложно выяснить. Наверное, Невзин тоже запустил. То надо прокуратуре это подать. Вот в Геленджике ОМОН избивал гуляющих, отдыхающих. До сих пор, по-моему, они даже и не завели уголовное дело, но, во всяком случае, ну вот нет у них данных, что ОМОН это избивал. То есть, когда люди живут внутри этого и предъявляют Ходорковскому не озеленение скважин в феврале, и не знают, кто разбойничал в станице Бороздиновская, то от них очень сложно требовать, чтобы до них что-то дошло, и они вдруг в каких-то других вещах вели себя нормально.
Юлия Латынина. Как стало известно сегодня, итальянский юрист Марио Скарамелло, с которым Александр Литвиненко встречался в роковой день 1 ноября, проведет новогодние праздники в римской тюрьме Реджина Каэли. Об аресте свидетелей, о показаниях, которые он дал в последние дни, я попросил рассказать римского журналиста Алексея Букалова.
Суд отказал адвокатам Скарамеллы в изменении меры пресечения, домашнем аресте. Правоохранительные органы полагают, что существует опасность уничтожения неких улик со стороны обвиняемого. Накануне Марио Скарамелло в ходе 6-часового допроса представил информацию о том, что Александр Литвиненко в недавнем прошлом трижды приезжал в Рим и являлся во дворец Сан-Макуто, где заседала парламентская комиссия по расследованию деятельности бывшего КГБ СССР в Италии. Но каждый раз сенатор Паоло Гуцанти, известный журналист и председатель этой комиссии, отказывался его выслушать. Согласно показаниям Скарамеллы, именно Литвиненко был одним из источников сведений о якобы существовавшем плане отравления как самого Скарамеллы, так и сенатора Гуцанти. Напомню нашим радиослушателям, что Скарамелло был арестован 24 декабря в аэропорту Неаполя после возвращения из Лондона, где он находился на обследовании и давал показания по делу Литвиненко. В основе обвинений, выдвинутых в адрес Карамеллы прокуратурой Рима, лежат события осени прошлого года, когда тот явился в полицию Неаполя и заявил, что отставные агенты спецслужб бывшего СССР якобы готовят покушение на его жизнь. По словам Карамеллы, злоумышленники хотели отомстить ему за деятельность на посту консультанта парламентской комиссии по расследованию деятельности КГБ на территории Италии. Это так называемая комиссия Митрохина. Скарамелло также заявил, что покушение угрожало не только ему, но и главе этой комиссии, сенатору от правой коалиции Паоло Гуцанти. В своих показаниях полиции Неаполя Скарамелло заявил, что орудия покушения, боеприпасы для гранатомета были ввезены на территорию Италии в автофургоне с Украины. Этот автофургон был остановлен полицией на автостраде возле города Терамо. Однако оказалось, что найденные гранаты были непригодны для применения, так как они были лишены взрывателей. Следствие подозревало, что Скарамелло мог сам организовать операцию по перевозке гранат, потому что в отношении него было выдвинуто обвинение в причастности к торговле оружием. Интересно, что это следствие в отношении Скарамеллы, которое начато было прокуратурой Неаполя, перенесено в прокуратуру Рима, так как Скарамелло, как выяснилось недавно, числится почетным судьей трибунала Неаполя. В результате проведенного тогда полицией и прокуратурой следствия было установлено, что показания Скарамеллы не соответствовали действительности и что попытка покушения на него была инсценировкой. По мнению итальянской прессы, арест Скарамеллы может быть связан и с попыткой фабрикации с предвыборными целями компрометирующего досье против нынешнего премьер-министра Италии Романо Проди. Помимо попытки инсценировки покушения, Скарамелло обвиняется еще в даче ложных показаний по делу о предполагаемой торговле ядерными материалами. И причиной для возбуждения этого очередного дела антитеррористическим отделом прокуратуры Болонии стали заявления Скарамеллы, сделанные в прокуратуре города Римини. Он сообщил, что по его данным некие лица, связанные со спецслужбами бывшего СССР, ввезли на территорию Италии чемоданчик с радиоактивным ураном, который они намерены продать на территории Республики Сан-Марино. Добавлю, что в результате проведенного следствия не было обнаружено никаких следов этого ядерного чемоданчика и никаких улик, свидетельствующих о его ввозе в Италию и попытках продажи. Короче говоря, никакого дела Литвиненко в обвинениях, предъявленных Скарамелле, пока не значится.
Об аресте и допросах Марио Скарамеллы рассказывал Алексей Букалов. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». События и тенденции 2006 года глазами прохожих на улицах российских городов, телевизионных обозревателей и американских экспертов в области шоу-бизнеса. После рекламы и выпуска новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Западные арабские телеканалы продемонстрировали фрагменты видеозаписи, на которой показано тело Саддама Хусейна, казненного на рассвете в Багдаде. Бывший диктатор Ирака был приговорен иракским судом к смертной казни за преступление против человечности. Приведение в исполнение смертного приговора Хусейну приветствовали США, Израиль, Иран, Великобритания и Австралия. Папа Римский, Евросоюз и правозащитники осудили казнь. Россия, Индия и Ливия выразили сожаление в этой связи. В иракском городе Куфа около 30 человек погибли и десятки ранены при взрыве заминированной машины на городском рынке. В мадридском аэропорту по меньшей мере 3 человека получили ранения в результате взрыва. О взрыве предупредил по телефону неизвестный, назвавшийся членом организации басков-сепаратистов ЭТА. У берегов Индонезии затонул паром, на борту которого находились сотни людей. Точное число погибших пока неизвестно. В Приморье поиски пропавшего вертолета Ми-2 с воздуха приостановлены с наступлением темноты. Наземное обследование местности продолжается. Парламент Киргизии принял поправки к Конституции, значительно расширяющие полномочия президента. Концерн «Белнефтехим» приостановил контракты с российскими компаниями на поставку нефти в Белоруссию после введения России таможенных пошлин. В Москве пока безрезультатно продолжаются переговоры об условиях поставок российского газа в Белоруссии. Союз правых сил намерен 31 декабря повторно подать документы на регистрацию для участия в выборах в областную думу, сообщает Интерфакс. Ранее избирком Московской области отказался зарегистрировать список СПС, заявив, что партия якобы не предоставила протокол недавнего съезда. Власти Йемена предупредили о возможности цунами после того, как в субботу утром произошло землетрясение. Эпицентр толчков силы 6,3 балла находился между побережьем Йемена и Сомали. Северная Корея заявила, что в этом году над ее территорией пролетели свыше 2000 американских самолетов-разведчиков.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Вопрос недели. Удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Сочи.
В принципе, удачно. Жизнь становится лучше. Достаток растет. Больше на улицах богатых людей, наверное, хорошо.
Да. Я, например, почувствовала, что Россия возрождается. Это самое главное.
А я считаю, что не очень удачный. Не очень, но ничего, жить можно, мы его пережили.
Да, я думаю, что да, очень удачный. Я россиянка, я патриотка, и я считаю, что наша страна в этом году еще раз проявила себя как держава, которая набирает свою силу.
Пожалуй, да, все-таки президенту удалось несколько утвердить вертикальную власть. Я думаю, что это главное. Это очень важно было для России.
Я считаю, что не очень удачным, потому что как бы нестабильность и как-то неуверенность.
Да, хороший год. Все нормализуется постепенно.
Я считаю, что нет. Ну а чего улучшилось? Пенсионеры живут так же плохо. Так что я считаю, особо никаких улучшений не вижу.
Да, удачным я считаю. Тот вектор движения, который начал выстраиваться, он так последовательно выполняется. То есть Россия идет в гору. Я беру не только экономические какие-то показатели, но это и какой-то такой внутренний климат в стране, какое-то такое возросшее национальное самосознание. С каждым годом моменты эти все заметнее, явственнее, то есть выздоравливаем.
По-моему, он какой-то нейтральный. О нем нельзя сказать, что это что-то здорово. И он какой-то серенький такой, обычный, без всяких каких-то вот ярких проявлений в ту или иную сторону.
Очень много людей, недовольные своей жизнью и живут плохо. Поэтому я боюсь говорить, что год был удачным. Потому что хорошо живут очень маленький процент. В основном, вы же видите. Поэтому боюсь я говорить.
Для России? Наверное, да. Кто может, зарабатывает, есть возможность. Кто не хочет, тот не зарабатывает. У меня дети институт закончили, муж начал работать. Для меня это удачно.
Для России? Да нет. Что хорошего? Да ничего хорошего нет. Все дорожает, и люди по помойкам ползают. Чем же он хорош этот год? И с каждым годом все хуже. Вот когда люди не будут по помойкам лазить, тогда это будет хорошо.
Не знаю. Нас пенсионеры всегда обижают. Что там говорить? У меня мизерная пенсия. Кто наживается, а кто еле концы с концами сводит. Я вот работаю в поликлинике. Тоже там маленький оклад. И пенсия маленькая. Живу, не умираю.
В новом году нужно ставку делать на молодежь. Я хочу, чтобы для молодежи что-то сделано.
Что все время цены повышаются, мне не нравится. Что нас с медицинским обслуживанием, мне тоже это не устраивает. Что куда ни пойдешь, везде очереди, везде платить надо за все. Много хорошо нравится, что, например, хорошеют, наши улицы благоустраиваются. Я надеюсь, что в будущем году что-то изменится к лучшему.
Мне кажется, для России этот год был не слишком удачный, потому что наша страна оказалась еще раз страной, от которой начали все шарахаться. Я люблю свою страну, но мне это неприятно.
Я работаю врачом. Нам повысили зарплату в январе прошлого года. За год не на копейки. Перспективы, что ее повысят в этом году, нет. ЖКХ повышает, телефон повышается, свет повышает свою плату, все повышается, а зарплата та же. Чего хорошего?
В общем, удачным. Потому что никаких глобальных изменений или каких-то новостей не было. В общем, жить стало веселей.
Достигнуты какие-то цели. Но, в принципе, всегда стремишься к лучшему. И, достигнув чего-то, ты хочешь еще большего. Идешь вперед, идешь и надеешься на лучшее.
Мне кажется,
хороший был год. Не было больших эпидемий уж таких сильных, каких-то катастроф. Но самолеты у нас каждый год падают, что делать? Просто нужно вообще оптимистично относиться ко всему происходящему. Даже если что-то было плохое, нужно из этого извлекать хорошее.
Удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год? На этот вопрос «Радио Свободы» отвечали прохожие на улицах Москвы, Петербурга и Сочи. Подведем итоги года для российских телеканалов. В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Какие тенденции вы и другие телеобозреватели отметили в этом году?
Тенденции на самом деле практически те же самые, что и в предыдущие два года. К сожалению, телевидение не сильно меняется. Тем более, что календарный год — это такая середина, потому что телевидение меряется сезонами, начиная с сентября, заканчивается в июне. А Новый год — это такая точка отсчета и главное поле битвы всех основных каналов, которые сражаются, существуют в эфире. И хочу сказать, что, как и прежде, если брать 2006 год, самыми популярными проектами у россиян являются сериалы, их большинство. Это, безусловно, два новых ледовых шоу «Танцы на льду» и «Звезды на льду», и две развлекательные программы с любимцем публики Максимом Галкиным, потому что из 20 самых популярных проектов каких-то иных жанров в этой двадцатке нет.
Арина, а как же выглядит пятерка самых успешных, самых рейтинговых проектов 2006 года?
Среди проектов, которые вышли в телевизионный эфир с 1 января по 10 декабря 2006 года, по стране пятерка лидирующих проектов выглядит так. Это художественный фильм «Девятая рота», который был на Первом канале 9 мая. Это «Танцы на льду», проект канала «Россия», который стартовал в этом же году. Это сериал «Всегда говори всегда». Это сериал «Тихий Дон», который выходил на Первом канале. И на пятом месте цикл «Специальный корреспондент». Это фильм Александра Хабарова. Но высокие рейтинги этого проекта получились не благодаря самому проекту, а благодаря тому, что он предшествовал финалу «Танцев на льду», и зрители просто ждали финальной развязки. Если говорить о москвичах, здесь немножко меняется диспозиция. Кроме «Танцев на льду», «Тихого Дона», «Специального корреспондента», добавляется проект «Звезды на льду», который выходил на Первом канале и закончился под занавес весь года. И телевизионный сериал «В круге Первом телеканала России» по роману Александра Солженицына. Его смотрели тоже очень активно, и он вошел в пятерку в Москве.
А что же общественно-политические, аналитические телепрограммы?
Ну, это уже лет пять как не входит в топовые позиции рейтингов. Эти времена прошли. Самой популярной программой, которая относилась к этим форматам, была программа «Намедни» Леонида Парфенова. Она имела очень высокие показатели, так же, как и «Свобода слова» с Савиком Шустером. Но эти программы по политическим соображениям просто закрыты были. И с тех пор такие программы не попадают так высоко.
То есть даже в двадцатку ни одна аналитическая программа не вошла?
Нет, в двадцатку, если быть справедливыми, вошла программа «Вести недели» с Сергеем Брилевым, но здесь тоже абсолютно та же история, что и с циклом «Специальный корреспондент». Просто в этот день был финал «Танцев на льду», и канал «Россия» сделал очень хитрый программный ход. Он не объявил, во сколько будет этот финал, и зритель сидел у экрана 2,5 часа, ждал финальной развязки, и тем самым смотрел и программу «Вести недели», и фильм Александра Хабарова. И поэтому рейтинги этих программ были очень высоки. Таким образом, Сергей Брилев попал в двадцатку самых популярных проектов календарного года. Больше ни одной программы, выходящей за формат сериала, развлекательного проекта, нет в двадцатке.
Арина, а есть ли рейтинг телеперсон ведущих года?
Каждый год еженедельник «Семь дней» публикует это исследование Gallup Media, но у меня таких вот данных нет, но если исходить из рейтингов же, которые вот мы только что цитировали, то, наверное, все-таки самым популярным телевизионным человеком является Максим Галкин. Судя по всему, потому что зритель готов смотреть проекты с его участием в любое время года, и зимой, и летом. И я думаю, что в нынешнем году, 31 декабря, Максим Галкин, как и положено, снова выйдет в эфир на Первом канале.
Ну вот давайте поговорим о том, что выйдет в эфир в ближайшие дни, о праздничном меню российских телеканалов. Будет ли что-то неожиданное? Что вы порекомендуете посмотреть?
Откровенно говоря, неожиданного я ничего не отметила для себя. В общем, достаточно стандартные музыкальные развлекательные шоу. Единственная такая новая реалия этого года, в них будет больше льда, то есть ледовых шоу. Их будет целых два и на канале «Россия», и на Первом канале. Оба красивые, оба с замечательными участниками, но каждый может на свой вкус выбрать. Будет два традиционных огонька на первом с обаятельным названием «Первый дома». И я думаю, что это будет более симпатично необычный формат, потому что в прошлом году он был просто замечательный, а делает его та же съемочная группа. На втором канале будет Алла Пугачева, ведущая «Голубого огонька» на Шабловке. А вот среди необычного на НТВ будут петь песни Абба на русском языке, на СТС будет импровизированное шоу «Слава Богу, Новый год» с замечательным тоже составом артистов, ну, кому что нравится. А вот 1 января будет один неожиданный проект. Правда, честно сказать, я не жду каких-то особенных необычностей, что ли, в нем. Это фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь 50 лет спустя». Абсолютно звездный состав. В нем, кстати говоря, мелькнет и сама Людмила Гурченко, которая исполняла главную роль. И вот спустя столько времени Эльдар Рязанов снял этот фильм для Первого канала. Это исключительно телевизионная постановка. Он будет 1 января в 21:00. И замечу, что он перед этим фильмом на Первом канале состоится телевизионная премьера еще одного фильма, достаточно симпатичного, на мой взгляд. Это фильм Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», где главную роль Леонида Ильича Брежнева играет замечательный Богдан Ступка.
Спасибо, я благодарю телеобозревателя газеты «Коммерсант» Арину Бородину. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Итоги года в мире шоу-бизнеса глазами американских экспертов. Слово Раи Вайль из Нью-Йорка.
Последний номер журнала «Entertainment» посвящен итогам года. Охвачено все. Телевидение, Голливуд, музыка, свадьбы знаменитостей и их скандальные разводы, феномен Барата, Бритни Спирс, самые яркие и запоминающиеся моменты в шоу-бизнесе, а также лучшие фильмы, альбомы, песни, исполнители, телевизионные драмы и комедии. На обложке Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра Ох и Чандра Уилсон. Актерский ансамбль «Анатомия Грейс» – лидер в списке 10 лучших артистов года. «Best Entertainers of the Year», как их называет журнал. Эта телевизионная драма о личных и профессиональных проблемах врачей в одной из больниц Сиэтла уже номинирована на 11 премий Эмми за сезон 2006 года. Любопытно, что ее обошел на одну номинацию больше другой популярный сериал «24». Тоже драма, но о шпионаже, с Кифром Сатерландом в главной роли. Младший Сатерланд по актерскому дарованию порой даже превосходит отца. Особенно в последнее время о нем много говорят, в связи с «24». «Понадобился такой фильм, чтобы понять, как сильно я люблю то, что делаю», — говорит сам Кифер Сатерланд, которого журнал «Entertainment» тоже включил в список лучших артистов года. В него также вошли Хелен Миррен, Саша Барон Коэн, Мэрил Стрип, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Спайк Ли и Дэниел Крейг. Новые и, как говорят критики, лучшие доселе Джеймс Бонд из «Казино Рояль», которые многие критики включили в десятку лучших фильмов года. Надо сказать, что эта десятка у разных изданий разная. «Нью-Йорк Таймс», например, на первое место поставил французский фильм «Army of Shadows», а «Entertainment», «Rolling Stones» и многие другие – последний фильм Клинта Иствуда «Письма из Иваджимы», получивший премию двух главных американских киношных ассоциаций – кинематографистов и критиков. Чаще других в десятку лучших входят также фильмы «Королева», «Отступники», «Хороший пастырь», «Маленькая мисс Счастье», «Вавилон», «Смерть мистера Лазареску», «Девушки мечты», «Возвращение» с Пенелопой Круз, только что вышедший фильм «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом и «Барат». В музыке в десятку лучших исполнителей попали Боб Дилан, Лили Аллен, Джастин Тимберлейк, а также группы «Dixie Chicks», «TV Radio», «Клипс», «My Chemical Romance», «Cat Power» и «M-Word». Имена несколько меняются у разных критиков, но в одном согласны все, включая «Rolling Stones» и «Entertainment». На первом месте дебютный альбом Гнарис Беркли «Sent Elsewhere», а лучшая песня – композиция из этого альбома под названием «Crazy». So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make Canaries Berkeley – это хип-хоповский дуэт, состоящий из известного продюсера и диджея Danger Mouse, он же Брайан Бартон, и рэпера CeeLo, настоящее имя Томас Калловей. Объединившись, они выпустили свой дебютный альбом, первым синглом из которого и стал суперхит «Crazy», который Rolling Stones назвал «Библией рок-н-ролла». Лучших исполнителей уходящего года обнародовал и авторитетный музыкальный журнал Billboard. Тут на первом месте Мэри Джей Блайдж, получившая 9 премий Билборда в категориях «Rhythm and Blues», где она считается королевой, «Soul» и «Hip-Hop». В список лучших исполнителей Билборда также входят Крис Браун, Джордж Тарагут и Боб Дилан со своим альбомом «Modern Times». Несколько слов о знаменитых парах. Для них 2006 год был не лучшим. Денис Ричардсон и Чарли Шин, Кейт Хадсон и Крис Робинсон, Риз Уинтерспун и Райан Филлипс, Уитни Хьюстон и Бобби Браун, Хилари Сванк и Чад Лов, Пол Маккартни и Хезер Миллс, Памела Андерсон и Кид Рок, Бритни Спирс и Кевин Федерлин – вот далеко не полный список самых скандальных разводов. Кстати, последний альбом Кевина Федерлина «Играя с огнем» занимает первое место в списке худших альбомов года. Что касается Бритни Спирс, которая, обретя свободу, загуляла со своей подружкой Пэрис Хилтон, то она обещает исправиться, серьезно заняться музыкой в новом году и даже надевать нижнее белье, выходя из дома.
Итоги года в мире шоу-бизнеса подводила Рая Вайль. Человек года «Радио Свободы» – театральный кинорежиссер Кирилл Серебренников. Его картина «Изображая жертву» получила в 2006 году главные премии двух кинофестивалей. Кириллу Серебренникову 38 лет. Он родился в Ростове-на-Дону, работал в ростовских и московских театрах, поставил несколько десятков спектаклей, самые известные и нашумевшие из них – откровенные полароидные снимки «Демон», «Господа Головлёвы», «Мещане», «Изображая жертву». Режиссер фильмов «Ласточка», «Тайны грозы», «Ростов-папа», лауреат нескольких театральных и телевизионных премий. Фильм «Изображая жертву» – комедия, главный герой которой участвует в следственных экспериментах, которые проводят работники милиции в качестве жертвы преступников. В фильме снимались Юрий Черсин, Анна Михалкова, Лия Хиджакова и Марат Башаров. Человека года представляет мой коллега Петр Вайль.
Кирилл Серебренников в уходящем году выиграл Всероссийский кинофестиваль «Кинотавр» и Международный римский кинофестиваль с фильмом «Изображая жертву». Производил и продолжает производить впечатление на московскую театральную публику своими спектаклями, самыми разными. Драмой «Господа Головлёвы» по Салтыкову-Щедрину, оперой «Фальстаф» по классике Верди, комедией «Женитьба Фигаро» по Бомарше. Но дело даже не в успехах, хотя среди них редкий мировой. Нечасто российское кино побеждает на фестивалях такого уровня. Дело в том, что Серебренников один из очень немногих, кто побуждает искусство говорить реальным языком современной страны. Такого в России не было никогда. И не в цензуре причина, вернее, не только в ней. Причина в том огромном и, казалось, безнадежно незаполняемом разрыве, который всегда существовал между народом и культурой, той самой высокой. Язык, по крайней мере, был разный. Традиция целомудрия не позволяла называть вещи своими именами. Речь не обязательно о мате, хотя и о нем тоже, но в первую очередь о смеси так называемого низкого жанра с так называемым высоким. Серебренников этого сочетания не боится, больше того, на нем настаивает. Потому его Фальстаф предстает на сцене, сидящим в ванне со свисающими толстыми боками. Потому главный мировоззренческий монолог фильма, изображая жертву, на изрядную часть состоит из нецензурной лексики. Театральный чужак в киношной тусовке Серебренников вызывает профессиональные протесты и возражения, совершенно очевидно несправедливые – театральность. Хотя он именно кинематографическими средствами решает судьбу своих героев. Иначе не могло бы оценить это жюри Римского фестиваля, никак не могущее осознавать его языковое новаторство. Они поняли главное. Кирилл Серебренников говорит на современном языке вообще, будь то русский, итальянский или какой-либо еще. Русское искусство, в силу известных социально-политических обстоятельств, в 20 веке надолго выпало из цивилизационного процесса. Оно возвращается. Усилиями, как всегда, немногих и ярких.
О Кирилле Серебренникове, человеке года Радио Свободы, говорил Петр Вайль. Последний в 2006 году выпуск программы «Итоги недели» завершает традиционное новогоднее обращение к слушателям директора русской службы Радио Свобода. Слово Марии Клайн.
Если вы возьмете в руки последний в нынешнем году номер журнала «Тайм», то увидите на обложке фотографию компьютерного монитора, а в зеркале монитора – себя самого. Таким необычным образом популярный американский еженедельник выбрал человека года. По замыслу «Тайм» – это пользователь всемирной сети интернет. Однако, по сути, эта занятная придумка имеет гораздо более широкое толкование. Оно, собственно, дано самим главным редактором еженедельника в опубликованном обращении к читателю. Основная мысль его такова. Традиционные средства массовой информации потеряли исключительное право на информирование общества. Потребители новостей сами меняют природу информационного мира, активно участвуя в его создании. Но если это действительно так, каким образом эти традиционные средства, к примеру, радио, могут выжить в новой реальности и могут ли вообще? Радио перестало вещать, потеряло торжественный и непререкаемый тон, из безликого репродуктора превратилось в доброго друга дома. Иногда на него сердится, но в общем прислушиваются. Более того, появилась возможность самим разговаривать с любимой радиостанцией. Посылать сообщения по пейджеру, электронной почте, звонить в эфир и участвовать в интерактивных ток-шоу. Можно покритиковать ведущего, задать вопросы известным политикам, общественным деятелям, журналистам, артистам. Можно самим предлагать темы для программ. Радио не пользуется зрительным рядом, картинкой. Но зато как повышается степень доверия слушателей, когда работающий на месте события корреспондент дает микрофон участникам и свидетелям, и они сами рассказывают о происшедшем. Как изменяется сухой блок новостей, когда в нем начинают звучать голоса людей из разных районов страны и далеких точек Земли. Мы пережили все это. Это произошло на наших глазах, но как-то незаметно, естественно. Причем процесс этот двусторонний. Слушатели знакомятся с журналистами, журналисты со слушателями. И вот еще шаг вперед. Новое слово – мультимедийность. Сейчас уже не найти серьезного средства массовой информации, работающего на одной платформе. Газеты и журналы выходят в электронных версиях в интернете. Радио и телестанции открывают свои страницы во всемирной паутине. Остаются в прошлом помехи на коротких волнах и отсутствие ретрансляции на территории России. Радио можно слушать с помощью компьютера, через интернет. Более того, слушать можно в любое время, даже если интересная программа уже отзвучала в эфире. И не только слушать, можно читать текст, не боясь чего-то недослышать. Радиожурналисты, отправляясь на задание, берут с собой не только звукозаписывающее оборудование, но и фото- или видеокамеры. На своих страницах в интернете средства информации публикуют фотографии и видеосюжеты. Прошел ровно год с тех пор, как «Радио Свобода» открыла новый сайт в интернете. Адрес его вы постоянно слышите в наших программах – www.svobodanews.ru. Новые технические возможности стимулировали творческий поиск. Репортажи радиожурналистов стали доступны пользователям интернета в другом газетном формате. Новости России и мира, социальные и научные, новости культуры и спорта выходят в режиме реального времени. Для слушателей и читателей открылись новые возможности участия в жизни радио, и не только радио. В своем обращении к читателям главный редактор уже цитированного журнала «Тайм» назвал нынешнее поколение потребителей информации активными гражданами новой дигитальной демократии. «Теперь ваша очередь», — говорит он, и я присоединяюсь к его призыву. Я благодарю всех тех, кто пока только слушает «Радио Свобода» в эфире, и тех, кто пользуется нашим сайтом в интернете. Здоровья и удачи вам и вашим близким в новом 2007 году.
Директор русской службы «Радио Свобода» Мария Клайн. После рекламы и выпуска новостей вы услышите специальную программу «Итоги года». О главных событиях и тенденциях 2006 года мы будем говорить с основателем и почетным президентом фонда «Гласность» Сергеем Григорьянцем, политологом Владимиром Прибыловским, лидером «Левого фронта» Ильей Пономаревым и журналистом Натальей Геворкян. Последний в 2006 году выпуск программы «Итоги недели» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Поздравляем наших слушателей с наступающим. До встречи в новом 2007 году на «Волнах свободы».
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Писатель Валентин Аскотский, гость программы «Лицом к лицу».
Передача «Формула кино. Итоги уходящего киногода» подведет критик и социолог Даниил Дондурей.
Лучшие журналы России. В дайджесте программы читаем журналы за 2006 год.
Слушайте «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения.
Мировое сообщество больше не верит Ирану, его политическому курсу.
Российский газ в больших объемах будет поступать в Грузию лишь в течение января.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Талибы несут большие потери. И это с определенной точки зрения печально, поскольку речь идет о человеческих жизнях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.